Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломоном Волковым, Нью-Йоркский фестиваль Кроноса. Как американцы учат и не учат языки. Гость «Американского часа» – лингвист Нэнси Роудс. В эфире музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, что самого интересного в весеннем Нью-Йорке с точки зрения любителя музыки?
Ну, как всегда, интересного безумно много, на то это и Нью-Йорк. Многие считают Нью-Йорк музыкальной столицей мира. Но для меня особенно привлекательным был фестиваль квартета «Кронос». Мы следим за этим коллективом, мне очень нравятся его участники, и особенно, конечно, его первый скрипач Дэвид Харрингтон, с которым меня связывают приятельские отношения уже на протяжении многих лет.
Соломон, можно сказать, что «Кронос» — это и есть лицо, или лучше сказать, ухо современной музыки?
Да, вы знаете, так многие к нему и подходят, потому что, сами посудите, «Кронос» существует с 1973 года, уже достаточно много времени. И за это время они заказали, и композиторы им принесли, более 650 сочинений новых. Вы можете себе представить эту цифру?
Нет, я не могу, особенно если учесть, как трудно новому сочинению прозвучать в аудитории. Как я понимаю, человек ходит на концерт, чтобы услышать Шопена, Моцарта, Баха, но каждое новое сочинение, его очень трудно продать публике.
Но вы знаете,
Кронос, все боятся новой музыки.
«Кронос» ведь пользуется совсем не слабым коммерческим успехом. Они выпустили за эти годы около 50 дисков, которые разошлись общим числом в 2,5 миллиона экземпляров. Для квартета, который исполняет сугубо и почти только современную музыку, это, по-моему, неслыханная
цифра. Как вы объясняете успех этой стратегии?
Они себя очень правильно позиционировали. Они себя позиционировали как классическая современная музыка для мыслящей молодежи. Ведь их главная аудитория — это молодежь. Они очень много разъезжают и играют на кампусах. Они беспрерывно разъезжают. А вот такая насыщенная концертная деятельность тоже способствует успешной продаже дисков. Так вот, в Нью-Йорке в течение этого фестиваля они показали разные лица своей деятельности. И одно из этих лиц, если угодно, это композитор Терри Райли, американский оригинал, родившийся в 1935 году, которого «Кронос» вытащил из, собственно говоря, небытия, потому что Райли был одним из основателей, а может быть даже и главным прото-минималистом.
Он был ведь еще раньше, чем Филипп Глаз.
Абсолютно.
Да?
Он в 1964 году сочинил первое классическое произведение минимализма. Оно называется «In C». «C» — это обозначение «до мажора», то есть пьеса в «до мажоре». Она разошлась по всему свету. Это, может быть, самое популярное произведение в минималистском стиле. Но после этого Райли канул в небытие буквально лет на 20. И вот оттуда его как раз и вытащил Дэвид Харрингтон. И в течение 30 лет, которые Райли сотрудничает с «Кроносом», он написал для них почти 30 произведений. Должен сказать, что это огромные опусы. И вот одним из таких существенных опусов Райли является произведение под названием «Salome Dances for Peace», то есть «Соломея танцует для мира» или «Во имя мира». Этот квартет в 3 раза длиннее самого длинного квартета Бетховена. Конечно, с Бетховеном мы Райли сравнивать здесь не будем, но это очень внушительный опус. И идея его заключается в том, что дух Соломеи, вот той самой Соломеи, которая является героиней оперы Ирода Штрауса, и которая танцует, чтобы заставить царя Ирода отрезать голову Иоанна Крестителя, и она эту голову, как мы помним, целует в опере Ирода Штрауса. Так вот, эту самую Соломею вызывает некий великий дух, и одно и другое с большой буквы, и вызывает он ее для того, чтобы она, Соломея, на сей раз танцевала для мира, чтобы она восстановила мир на земле. Там, в этом сочинении, Райли использует самые разные экзотические стили, экзотические музыки. Сам он ведь все это время, когда он сидел в таком добровольном, что ли, изгнании, он занимался изучением восточных импровизаций. Он отказался от нотации как таковой. Он вернулся к такому традиционному композиторскому ремеслу, как я уже сказал, именно с подачи Кроноса, но сохранил вот такую приверженность нетрадиционным и внеевропейским музыкальным стилям. И вот в таком ритуальном шаманском стиле, связанном с музыкой североамериканских индейцев, связан вот тот танец, один из танцев из этого диска Терри Райли, который прозвучал в концерте Кроноса, посвященному 30-летию их сотрудничества с этим американским композитором.
Кронос еще интересен и тем, что этот квартет увлекается всякой экзотической музыкой и делает ее не экзотической, а общепринятой. Например, у меня произвело огромное впечатление их работа с горловым пением. Они же привили его Америке, они познакомили и заставили его полюбить этот экзотический отрасль музыки.
В этом смысле каждый абсолютно новый диск Кроноса – это сюрприз, потому что сначала они разъезжают и играют эту музыку, потом выпускают диск, или иногда бывает наоборот. Они, например, представили музыку Болливуда в обработках для струнного квартета. Они представили мексиканскую техно-музыку, тоже в обработке для квартета. В концертах в Нью-Йорке, например, сейчас они играли музыку арктического севера. И, в частности, один из концертов вот этого фестиваля Кроноса в Нью-Йорке был посвящен музыке из Средней Азии. И там они выступили вместе с легендарной такой парой Ашук из Азербайджана Алим Касимов и его дочь Фаргана. И специально тоже сделанная для квартета Кроноса обработка опуса азербайджанского композитора Саида Рустамова, который родился в 1907, а умер в 1983 году, под названием «Гетьма, Гетьма», что означает «Не уходи, не уходи» или «Не покидай меня». А теперь блиц-концерт, который, как все блиц-концерты в этом году, входит в юбилейный цикл Шопеняна. Помните, Саша, мы говорили с вами в связи с нашим шопеновским циклом о той роли, которую сыграл в создании русской и советской шопенистики Генрих Нейгаус. И мы говорили о его двух самых великих учениках, о Святославе Рихтере и Эмиле Гиллесе. О Рихтере мы уже говорили подробнее и показывали, каков был его вклад в отечественную шопенистику. А в случае с Гиллесом мы имеем весьма драматическую ситуацию. Это как в семье. Один ребенок любимый, а другой вот почему-то неизбежно тогда нелюбимый. Или как часто бывает учеников. Учитель какого-то из своих студентов, даже одаренных, любит, а другого, может быть, не менее одаренного, вот не полюбил и все.
Вы знаете, я всегда замечал, то есть не я замечал, конечно, история замечала, что в мире гении рождаются парами и ходят парами, и всегда у нас есть выбор, и всегда мы этот выбор делаем. Ну, например, Диккенс и Такерей, Толстой и Достоевский, да? Даже в шахматах Таль и Ботвинник.
А в музыке Прокофьев и Шостакович.
А в пианизме Гелльс и Рихтер.
Так
это
вот,
такая же пара.
Так вот, Нейгаус совершенно очевидным образом предпочитал в этой паре Рихтера. И это было для Гелльса предметом чрезвычайных мучений. И создавало, как я уже сказал, чрезвычайно драматическую ситуацию, которая разрешилась тем, что в конце концов, как мы узнали из недавно появившейся книги о Гелльсе, ее написал Григорий Гордон, Гелльс даже написал письмо Нейгаусу, где он отказывался от звания ученика Нейгауса. Настолько он по этому поводу мучительно переживал. И я вообще должен сказать, что Гелльсу как-то не повезло. Вот я помню, как к нему относились мы в Советском Союзе. Именно в сравнении с Рихтером. Рихтер нам всем представлялся олицетворением такого вольного духа, противостоящего советской системе. В то время как Гелльс, который вступил в партию, когда ему было 23 года, и который получил все возможные и невозможные советские награды, от сталинской премии до ленинской премии, и, конечно, и народный артист, и герой Советского Союза, и, кстати, некоторые из этих наград и Рихтер получал, но как-то это не отражалось на его репутации. А вот Гелльса как-то все воспринимали как некого официального пианиста, и совершенно зря, потому что когда здесь, в Америке, я стал внимательно и непредвзято вслушиваться в исполнительство Гелльса, который родился в 1916 и умер в 1985 году, то увидел, что абсолютно можно сказать о том, что это два, как минимум, равнозначных пианиста, Рихтер и Гелльс.
Ну, а как они играли Шопена? В чем разница?
Вы знаете, они даже Шопена играли довольно схожим образом. И тут тоже есть парадокс, ведь они оба из Одессы. А Одесса у нас с вами, и думаю, что не только у нас с вами, ассоциируется с чем-то чрезвычайно таким южным, шумным, живиальным. В то время, как...
Короче говоря, Бабель.
Да. А эти два исполнителя, сюда я также добавил бы Натана Мильштейна, скрипача. Он тоже одессит. И вот они все трое гораздо ближе к западной традиции.
Чем... Более сухой.
Да, чем к российской. И когда вдумаешься, то это не случайно, потому что ведь Одесса на самом деле была очень космополитическим городом, с колоссальными европейскими влияниями. И вот они все трое играют очень сдержанно. И в данном случае и у Рихтера, и у Гелльса Шопен – это нордический Шопен. Суровый, сдержанный, величавый. Вот таким в исполнении Гелльса предстает героический полонез Шопена.
Радио «Свобода» в программе «Поверх».